эфире радио «Зазеркалье», собственно, как всегда, из больницы Кащенко. Этого, в принципе, можно было не говорить. Вот, повелось нам, скажем так, говорить в последнее время о духовном. В прошлый раз о любви говорили, сейчас будем говорить про счастье. Да, счастье. Счастье и не счастье, соответственно, тоже, скажем так. Ну, по этому поводу, конечно, есть самые разные точки зрения. Алексей Максимович Пешков, АК Максим Горький, говорил, что человек создан для счастья, как птица для полета. Что же касается, например, Артура Шопенгауэра, знаменитого немецкого философа, так он говорил несколько противоположную вещь. На самом деле нельзя думать, если вкратце совсем так, нельзя думать, что мы вот созданы для этой планеты исключительно для счастья, исключительно, чтобы постоянно пребывать в счастливом состоянии. На самом деле вполне естественное состояние – это не счастье. Счастье – это лишь, скажем так, определенные моменты жизни, которые дают какой-то проблеск. И вот для нас важно понимать несчастье другого человека и быть с ним вместе, поддерживать его, и только тогда из нас что-то получится. Потому что пока ничего хорошего не получается. Ну, Шопенгауэр был, конечно, большой, ну, пессимист по жизни. Хотелось бы опросить своих уважаемых соведущих. Это, соответственно, Алексей Бабкин.
Добрый день.
Ася Кривец.
Здравствуйте.
Дмитрий Андреев.
Добрый день.
Маша Бесфамильная.
Привет.
И Даша Благова, главный редактор.
Здравствуйте.
Вот. Вот хотелось бы спросить, что как долго вообще можно быть счастливым в этой жизни?
Мне хочется сразу сказать, что, наверное, отсутствие несчастья – это тоже определенное счастье.
Ты знаешь, если даже психиатрию брать, то ангедония – это тоже как бы… У человека нет грусти, но радости тоже нет. И назвать ее состояние счастьем, сам понимаешь.
Все очень относительно, потому что, как вам сказать, мы здесь находимся в тепле, а есть люди, которые вот сейчас вот за нашими стенами в других корпусах вот лежат в остром отделении. И поймите, что в этом отношении они считают нас более счастливыми людьми, нежели чем они себя считают.
Ну, то есть это по принципу, что вот хочешь почувствовать себя счастливым, подумай о тех, кому хуже.
Получается, действительно, да. Я считаю, что иногда бывает грех жаловаться, потому что вот много очень мужчин, очень много женщин вот в тюрьмах, на зонах, в лагерях вот этих, где…
А им что делать? Им себя с кем сравнить?
Нет, понимаете, все очень… ну.
С премьер-министром.
Понимаете, например, в остром отделении, например, счастье, когда наступает день свиданий, когда приходят родственники или вот друзья, подруги, вот когда любимые навещают своих любимых, и для них это тоже вот острый момент счастья, когда вот после разлуки.
Получается, что вот нужно, как говорится, не бесить жира, а уметь ценить те приятные моменты, которые вот есть.
Да.
Это же получается тогда зависит уже от внутреннего какого-то самосознания человека, способность вообще чувствовать счастье.
Вы знаете, я вообще не считаю, что не очень одобряю эту методику, говорить, что вот там помимо тебя есть несчастливые, так же как кто угодно, про кого угодно можно сказать.
Получается, что
мы просто обесцениваем чувства человека, это далеко от человеческого понимания, далеко от какой-то чисто человеческой помощи несчастному человеку, в конце концов.
Вы знаете, мне хочется применить православный христианский метод в этом отношении. Существует такая притча. Вот человек очень жаловался на свою судьбу Господу, то, что вот мне тяжко. То есть я думаю, это многие очень знают эту притчу. И он молился, чтобы Господь ему сменил его крест, дал ему более легкую судьбу. И ночью к нему явился ангел и сказал: «Пойдем». И он привел его на большое поле, где множество крестов разных размеров, разного веса. И он: «Иди, выбирай вот свой крест, вот, который ты захочешь, меняй, пожалуйста». И он долго ходил, каждый примерял на себя. И, наконец, выбрал самый легкий, который вот по нему пошел. Приходит к ангелу и говорит: «Вот я хочу вот этот крест». Он сказал: «Ты выбрал собственно свой же крест». Понимаете? И в этом отношении то, что все очень относительно. Нам кажется, что окружающие нас люди более счастливые, чем мы. Что мы переживаем боли, страдания очень остро, как никто на свете не переживает в этом отношении.
Нет, подожди, а если вот, например, человек даже не сравнивает себя там с кем-то, вот кому хуже, там кому лучше, а вот есть же эмоциональное состояние. Вот человеку плохо, и все, вот у него там своя система координат, вот он себя плохо в ней ощущает.
Ребят,
тогда
ну
что
вот
делать?
Я сейчас, называется, не далее, как в понедельник на этой неделе сдал последний экзамен в сессию, как раз по культурологии.
Поздравляю, кстати.
Вот у нас культуролог, он такой помешанный, он кандидат философских наук, у него своя философия. Вот он выдвигал такую идею, что существует два постулата на этой земле. Это счастье, то есть счастье, как это вообще цель нашей жизни, вот, и страдания. Это две равновеликие величины, потому что когда мы испытываем любую из этих величин, то мы полностью в ней растворяемся. Больше мы ничего не ощущаем вокруг. Вот. Но у него своя философия, у него были свои жизненные ценности, у него, я так понимаю, свои жизненные ценности. У каждого человека свои. Я для себя считаю, что, в общем-то, конечно, наверное, стоит думать о том, что когда тебе может быть плохо, думать о том, что есть те, кому хуже тебя. Но это не совсем верно, потому что каждый человек – это личность, и каждый проживает свою жизнь. Поэтому, когда плохо либо конкретно тебе, воспринимать кого-то другого гораздо сложнее, чем какую-то свою боль. Так же, как и свое счастье. Я, например, считаю, что летом, например, я был абсолютно счастлив. Я летал как на крыльях.
Это вот этим летом?
Этим летом, да. Я поступил в институт, я считал, что я нашел свое место в этой жизни. Вот. Потом, конечно, стало немного сложнее, потому что учиться в моем возрасте, я уже институты заканчивал давно, поэтому отвык от этого. Вот. Но сейчас более-менее вот семестр прошел, втянулся, поэтому, в общем-то, сейчас считаю, что все не так уж плохо.
Понимаешь, получается, что есть еще такая закономерность, что вот счастье и страдания, они связаны. Мы себя чувствуем счастливыми тогда, когда мы преодолели какой-то дискомфорт, чего-то добились, чего раньше не могли, какую-то неудачу разрешили.
Разумеется.
Вот тогда возникает это чувство.
Разумеется.
Что, как удовольствие.
Вы знаете, я еще хочу сказать, что вот Дима, наверное, знает, в психологии есть такой термин, когда человек подсаживается на боль, на страдания, когда вся его жизнь, смысл его жизни заключается в том, что он страдает, и он получает от этого определенное извращенное удовольствие.
Да, есть такие
и
люди.
И он, как это сказать...
Это как такие психологические мазохисты, получается?
Да, получается, ну, и причем их здесь в дневном стационаре очень много таких людей, которые...
Ты среди них?
И в том числе и я был среди них, поверьте. То есть, действительно, ты подсаживаешься на боль, и, ощущая свое страдание, ты испытываешь некую значимость самого себя на фоне своих страданий и переживаний. И это тебя как бы... Ну, я имею в виду в отношении себя, я понимаю, что это нехорошо.
Слушай, ну, а может быть, это просто, если говорить уже о таком больничном отделении, может быть, это просто защитная реакция организма, потому что, ну, на биологическом уровне может возникнуть депрессия. Человеку и так больно и плохо, независимо, там, нравится ему или нет. Но если ему уже еще это не нравится, ему там совсем крышка. А если он уже как-то вот научится это состояние принимать, вот все равно какое-то удовольствие получать, может быть, он так и протянет, как бы
может
выйдет
быть, действительно,
из этого.
Это защитная реакция, и как это получается? Минус на минус дает плюс. Когда отрицательное на отрицательном...
Ну да, нет, а потом у нас же эмоциональная сфера, вот, и особенно у людей, у которых она нарушена, она же там часто вот есть перекосы, когда одновременно там с какими-то отрицательными эмоциями вместе с ними идут положительные, как вот такая, знаешь, амбивалентность. И, естественно, может быть, вот это вот удовольствие от боли, это не удовольствие непосредственно от боли, это вот смешиваются просто разные эмоции как раз.
Ну, в том, что человек хочет основательно врезать тому, кто его довел до этой ситуации. Это тоже, это
слушай,
суть,
а если
это
врезать, потом можно себя счастливым почувствовать?
Иногда да.
Просто это суть явления аутоагрессии. Человек не может адекватно ответить тому, кто его довел, или вообще некому врезать, потому что, по сути, никто не довел. Ну, само оно так получилось, что
по жизни
болезнь получилась.
Ребята, да. Вот еще Аня хочет сказать.
Ну, я просто... Мне кажется, что мы не говорим совсем вот о таких моментах, которые многие там не понимают, да, о том, что ведь бывают состояния настолько глубокие и длящиеся постоянно, и такие безысходные, и, ну, действительно, глубочайшие, бездонного какого-то мучения, когда вот эта, ну, философия там, о которой мы говорим, спасительная, она, ну, не может работать, она выглядит как полное издевательство, например. Мне вот даже, вот, например, хотелось у Лёши спросить, у тебя не было таких состояний, ну, вот такого ада общего?
Да, у меня неоднократно бывали такие состояния, и причем, как вам сказать, это относительный ад, потому что если представить себе настоящий ад, что он собой представляет, то это страшная безысходность и навсегда, навечно. Скажем, ну, придумайте, сам человек сам себе является самым страшным палачом. И самое страшное страдание, которое человек может испытать, он знает, какое это страдание для него самое больное, самое тяжелое, которое может его действительно вот сломать, сломить. И человек в этом отношении может себе стать палачом и может доставлять себе такие вот вещи. И это очень страшно, потому что когда ты переключаешься на это, как вам сказать, вы находитесь в таком замкнутом пространстве, где вот расставлены все эти аксессуары, да, вот эти садомазохистские, вот эти штучки, дрючки, там прочие вещи, вот которые, да, у человека вот, ну, находятся, да, даже по расписанию, по распорядку дня, там утром вот такое-то у него страдание, днем такое-то, вечером такое-то, и плюс это на фоне внешних событий, внешних вот его факторов общения, необщения, пошел он в магазин, и где-то его там наступили на ногу, это дополнительно его убивает. Так далее, понимаете? И важно человека вырвать вот из этой капсулы, да, вот из этого замкнутого пространства и как бы вот на свежий воздух показать ему другие какие-то возможности.
Леш, совсем не обязательно садомазы, и просто иногда нужно, чтобы время прошло, просто терпение и все. Я тебя уверяю в этом.
Ребят, ну здесь, ну вот ничего вы не открывайте. С одной стороны, с точки зрения психологии, действительно есть люди, которых можно в чем-то назвать некими энергетическими вампирами. Вот они, так сказать, изображают из себя таких страдающих. Они всем жалуются на свои проблемы, и им все сочувствуют, и они этим живут, вот энергией вот этих людей.
Ну, я одному такому человеку досочувствовался в свое время, на самом деле. Потому что действительно было чем сочувствовать, по сути, вся жизнь перекос, но... Это все кончилось тем, что меня грузили, а потом просто, что называется, нагадили в душу.
Ну, есть люди, которые совершенно и не жалуются.
После этого я и подумал, что, по большому счету, не делай добра, не получишь зла. Поэтому, поэтому я очень осторожно в этом плане к людям отношусь.
Бывает, что люди совершенно и не жалуются, или даже у них такие идеалы, что это нужно самому перетерпеть там. Но это может быть видно по лицу, например, это может быть понятно врачам, или если ты специально допрашиваешься. То есть далеко не всегда люди вот так вот пытаются себя показать как самого страдальца. Я очень много встречала таких случаев.
Мы сейчас заговорили, у нас все-таки тема счастья, это такая вот, если все-таки говорить не об эмоциональном состоянии, а вот какой-то данности категории, вот может же быть такое, что человек там, ну, в депрессии, ему плохо, а на самом деле он счастлив и только этого не понимает.
Знаете,
да, вот мне почему-то стало интересно, может быть, ну, иногда человек вот действительно жалуется там, да, или ему плохо, и он просто в этом состоянии не может охватить широту вот всего своего как бы состояния.
Это уже вопрос формулировок совершенно ясно, или словарных определений.
Вы знаете, я еще хочу сказать, что такие страдания, да, вот такой ад на земле, который вот испытывает тот или иной человек, да, в депрессии, у которого вот просто страшное несчастье, или, допустим, горе, когда происходит, ну, страшное какое-то, это очень закаляет человеческую душу. И очень, как это сказать, идет граница между вот обычными людьми и вот человеком, который отстрадал. И если он за это время не испортился, если он сохранил, да, как какое-то светлое свое начало.
Говорил Ницше, извините. Нужно быть морем, чтобы пропустить через себя грязный поток и самому не сгореть.
Это, по-моему, Оскар Уайльд сказал, что меня не убивает, то меня... Как там?
Это Ницше сказал, что меня не убивает, что нас не убивает, то делает нас сильнее.
Вот, да. Ницше, да?
Да, а так думал, говорил Заратустра, его ницшанская Библия.
Вот, и поэтому, вы знаете, еще вот «Степной волк» мне вот Ася дала вот почитать Германа Гессе. И, то есть, там вот все расписано. И вообще, я хочу сказать, человек, да, его внутренний, да, его внутренний духовный мир, это страшная вещь вообще у любого человека, понимаете? Потому что, я думаю, всегда в любом человеке можно найти такие страшные вещи, как и очень великолепные, и очень... прекрасные вещи в человеке, и поэтому познавать человека – это страшная вещь, я считаю, потому что вы принимаете на себя все, его и положительное, и отрицательное.
Леша, ну, о чем я и говорил, собственно говоря.
Я согласна с тем, что, тем не менее, можно что-то понять, пережив. Да, это действительно так.
Ну, собственно, примерно о чем Шопенгауэр говорил. Так, послушаем теперь немножечко народной мудрости, подготовленной для нас посредством Аси Кривец, то бишь пословица о счастье и несчастье.
Радио «Зазеркалье».
Здравствуйте, с вами Ася Кривец. Сегодня мы поговорим о счастье и несчастье в русских пословицах. Льву Толстому принадлежит высказывание. И то, что мы называем счастьем, и то, что называем несчастьем, одинаково полезно нам, если мы смотрим на то и на другое, как на испытание. Достоевский ясно осознавал, что чем больше человек получает страданий, тем больше он познает истину. Тем не менее, он не мог принять и одной слезинки ребенка. Если задаться вопросом, выяснить, как выражено отношение к счастью и несчастью в русских пословицах, ответ может быть дан довольно четкий. Открывая соответствующий раздел словаря Даля «Пословицы русского народа», видно, что часть пословиц говорит нам о том, что беда, несчастье, горе – буквально как отрицательный персонаж, который ломает жизнь людей и справиться с которым невозможно. Это та сила, которая губит на корню и хуже всего на свете. Лучше в пучину, чем в кручину. Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой. Причем горе, как правило, не возмездие Бога или чего-то высшего. Понятие «грех» тождественно понятию горя. Грех по дороге бег и к нам забег. Чужая беда – смех, своя беда – грех. Несчастье имеет свой собственный внешний вид. Горе лыком подпоясано. Горе в лохмотьях – беда нагишом. Можно пронаблюдать, и каким образом действует народная кручина, как в помойную яму, как в воду, в огонь и прочее. Облупили, как липку, без ножа зарезал, без ножниц остриг. Область, которой подвластна несчастье, может распространяться не только на жизнь, но и на смерть. Жить нельзя, а умереть не дают. Если присмотреться, то можно найти пословицы, где страдания есть нечто благостное, но их немного. Есть слезы, есть и совесть. Праздник на небе, когда грешник плачет. Чаще в беде можно встретить утешение, вроде следующего. Не вкусив горького, не узнаешь и сладкого. Не то беда, что во ржи ли беда, а то беды, как не ржи, не лебеды. Русские люди готовы порой и посмеяться над трудностями, если они преодолимы. Наши лепешки поели кошки, тужит пахом, да не знает по ком. Пошла бы с горя в монастырь, где много холостых, а может и принять несчастье. И в аду люди живут. Есть в числе пословиц о счастье и несчастье и своего рода заклятия, повеления, которые как бы должны подействовать на ход самой жизни. «Разбейся, кувшин, пролейся, вода, пропади, моя беда, отвяжись, худая жизнь, привяжись, хорошая». В светлую ноту всегда хочется верить русскому человеку, хочется всеми силами сделать ее такой, ведь недаром так запала нам в души фраза замечательного русского писателя Короленко: «Человек создан для счастья, как птица для полета». С вами была Ася Кривец на радио «Зазеркалье».
Радио «Зазеркалье».
Нас слышат не все.
Я обратили внимание на то, что фраза «человек создан для счастья, как птица для полета» на самом деле принадлежит не Горькому, а Короленко. Но в принципе зачастую эта фраза ошибочно причисляется Максиму Горькому, то есть это как бы не изначально моя лажа. Ну, по-любому, простите уж меня тогда, надеюсь, это не очень повлияет на наше с вами общение. А вот теперь предлагаю немножко в историю углубиться. Когда у человека было больше поводов для счастья? Вот в современном мире, когда-то в какую-то предыдущую эпоху, а может вообще на зарождение веков, когда был там каменный век, и человек вообще ни о чем не заморачивался, просто ходил там, мужики там дубили мамонтов, а женщины снимали с этих мамонтов шкуру, делали их одежду, мясо, соответственно, пускали на еду, из костей еще там что-то делали, там венер этих своих знаменитых, в частности, выпиливали. Хотя венер этих самых таких баб, которые с четко выраженными половыми признаками, но без лица. Это явно скорее делали мужики. Вот, с одной стороны, многие говорят, что технический прогресс, социальные сети там обезличивают человека, делают его несчастным, но если вдуматься, посмотрите, с чего мы начинали. Большинство людей, подавляющее большинство людей в каждой нации являлось, по сути, рабами, которые сырьем, которые производили всевозможные продукты, и питание, и одежду шикарную, и средства для войны, которые уничтожали множество людей, и еще множество всего. Сейчас же, начиная хотя бы с второй половины 19 века, намного более смягчаются все эти социальные условности, по крайней мере, хотя бы на территории разных стран, той же Европы или отдельных стран Востока или того же Китая, который сейчас... Вот Пекин уже называют, например, таким китайским Дубаем, там полно ультрамодных небоскребов и всего остального. То есть без этих, сословно, предрассудков, люди чувствуют себя должны вроде как более свободные личности, которые не просто какие-то там рабы, которые добытчики, которые свою работу добывают деньги. Интересно, что скажешь по этому поводу, уважаемые соведущие.
Ребят, ну я по этому поводу сначала немножко углублюсь в историю. Значит, я в свое время видел такую картинку, не знаю, юмористическую. Значит, стоят два первобытных человека, он и она, соответственно, должно быть муж и жена. Перед ними лежит такая огромная туша мамонта, утыканная стрелами, типа вот муж ее только что добыл, боролся с этим мамонтом, добыл, а она ему с таким унылым видом: я же просила мастодонта, а ты мамонта. Поэтому вот проблемы были всегда. А сейчас другие проблемы.
Ну, это все-таки карикатура. Ну, очень смешно. Хороший
но в каждой юмор, шутке но, есть доля шутки, да, как говорят.
Я как бы намеком, да. Видал таких людей на самом деле. Такие вот отношения.
Знаете, я хочу сказать, вот в Соединенных Штатах, ну, скажем так, мне впечатление, да, об этой стране. Это не политика. Я считаю, что у них культура, да, вот, блуда. Прелюбодеяние. В искусстве, да?
Очень пуританская страна, я слышала. Это только фильмы такие нет, нам показывают. Там у них все очень...
Посмотрите видеоклипы,
скромно.
Посмотрите фильмы, там «Основной инстинкт», там,
но
я
это
не знаю.
В фильмах и...
Это лишь часть культуры, нет, которая, да, используется на определенном сегменте.
Я хочу сказать, просто понимаете, человек может быть какое-то время счастлив и благополучен, да, на фоне вот финансового, да, вот благополучия своего собственного. Когда человек не думает о... не о себе, не о других, а просто получает от жизни удовольствие, удовлетворяет свои инстинкты, любое свое желание.
А если его это опустошает, вот эта финансовая полная раскрепощенность?
И такие случаи бывают в Европе. Вот суицидов очень много, вот таких среди богатых людей тоже.
Есть такое хорошее понятие, называется экзистенциальный кризис. Считается, что он наступает, когда у человека нет причин для того, чтобы беспокоиться о своем каком-то благополучии, когда человеку не надо выживать, и у него ну, все есть, в общем, там три пылесоса, два утюга, и все хорошо, он начинает задумываться о вечном и сложном, и становится совершенно несчастным. Ну, это если очень упрощать это представление. Ну, может быть, ответ на Мишин вопрос как раз кроется в нашей такой человеческой натуре, что как бы то ни было, всегда человек ищет какие-то ну, вопросы и на них ответы, и всегда он будет недоволен и не сможет быть никогда счастливым.
Посмотрите наших олигархов, не слишком они заморочены таких вопросов.
Но я не знаю лично ни одного олигарха, поэтому не могу сказать, о чем они думают. Ну, то есть мы можем мыслить стереотипами, конечно.
По работе дел мысли много, я думаю.
Ну, может быть, но мы можем только предполагать с другой стороны.
Да, можно вот сказать, все-таки как-то реабилитировать первобытность, что ли, я по-другому несколько к ней отношусь. И если, опять же, сравнивать с современностью, у меня такое видение, что вот это, во-первых, обрядность, которая там возникла, да, рано, и это сакральность жизни, то есть вот это важность всего происходящего, ну и в другие... Да, и в другие эпохи тоже, то есть это было. И это давало некий смысл и общение вот с энергиями, да, и все остальное. И, например, вот в современности действительно, вот как и Даша сейчас говорит, может теряться какой-то вектор, куда двигаться, и осмысленность вообще, и потеря в каком-то вот в быту и в каком-то мелком существовании, да.
Ребят, несколько слов. Вот то, что здесь подняли цену, вопрос о очень богатых людях. Так для некоторых людей есть определенная прослойка. Они владеют огромными состояниями, но при этом деньги для них не являются практически ничем. Это просто стиль жизни. Они не могут без этого. Это мерило и количество денег. Их это мерило, которым они оценивают сами себя, свою работоспособность.
И это правильно. Вот. Я хочу сказать, понимаете, с библейских времен, вот в Ветхом Завете, когда Моисей вел евреев по пустыне, вот, они начали поклоняться золотому тельцу. Вот, и чтобы они узнали, все-таки почувствовали, кто настоящий Бог, кому нужно поклоняться, они решили разложить вот для костра дрова. Вот, и начали молиться, вот, а Моисей начал молиться своему Богу, а вот эти евреи, которые поклонялись золотому тельцу, они ходили вокруг золотого тельца и молились, чтобы вот разжегся костер. И разжегся костер, естественно, Моисея, потому что истинный Бог как бы был за Моисеем. Я имею в виду, понимаете, изначально с библейских времен для человека важно в его жизни его мировоззрение, да, чтобы он четко знал, что будет после его смерти, что с ним произойдет. Вот, в любом, в язычестве, в любой религии, то есть для человека важна посмертная концепция, да, потому что он ощущает, опять же, временность своего бытия. И когда у него существует посмертная концепция, мировоззрение о том, как ему вести себя в жизни, что является для него грехом, что является для него не грехом, что ему можно, что ему нельзя. И только человек с мировоззрением может быть счастлив, я так считаю, потому что для человека расставлены все точки над «и», он четко знает, где и что. Я считаю, мировоззрение определяет... политику, ну, и действия этого человека в жизни.
Я с этим думаю, что соглашусь. Мировоззрение действительно во многом определяет существование нашего бытия. Хотя, так сказать, основной принцип марксизма гласит, что бытие определяет сознание, но во многом и обратная связь существует. Наше сознание определяет наше бытие. Вот. Но не обязательно это вера в загробную жизнь, потому что идеалы могут быть все на этой земле, и если человек хочет жить на земле, то почему бы нет?
Мне вот так интересно стало, я помню, я как-то была на лекции, на такой очень интересной, ну как православно-культурологической, там рассказывалась такая вот дискуссия, ну, между каким-то православным богословом и вот просто философом, придерживающимся больше таких вот, может быть, материалистических взглядов.
Атеист просто.
Да, и у них был спор, вот они часто переписывались, вот этот вот материалист, он пишет, ну хорошо, вы там вот рассуждаете, что вот не нужно думать там о красивом доме в Сочи, нужно думать там о рае, как бы там хорошо устроиться, а вы, получается, такие же эгоисты, как мы, только вы хотите там в загробной жизни хорошо устроиться, а мы здесь.
То есть, получается, как вам сказать, атеисты действуют такую систему, то есть у вас идет, как это сказать, купля-продажа, то есть как бы мой вот брат атеист, он вот считает, что вот любая религия, где вот, ну, происходит, да, это как бы взятка. Ты мне, я тебе. И получается...
Да, то есть я типа сейчас здесь пострадаю, зато да. За это там получилось.
То есть работа на кайф, работа на кайф. То есть, ребята, либо вы кайфуете здесь, в этой жизни, либо вы кайфуете в загробной жизни, но при этом страдаете здесь вот как бы на земле. И при этом не факт еще, что произойдет в загробной жизни, ведь никто не знает, оттуда никто не возвращался, как говорил Гамлет.
Вот. Может, оторвемся здесь и сейчас?
Друзья мои.
Да и в Древней Греции, опять же, обрядцуют...
Такая тема идет еще с древнейших религий, на самом деле. Особенно тогда, когда люди, язычники, полагали, что на самом деле ничего особенного их в следующей жизни не ждет. Все будет достаточно так серо, неинтересно, уныло. Примерно тоже было и у древних греков, в частности. Ну, в принципе, не хотелось бы, конечно, обижать религиозных людей, но не могу просто более толерантного термина подобрать. Религия в какой-то мере опиум для народа. И многие священники говорят, что воцерковленные православные люди, они типа как знают, что они такие воцерковленные, что они в нужный момент могут, когда надо покаяться, когда надо себя разглядеть, остановить, что-то себя пресечь. И тогда они могут уже не бояться смерти, потому что после смерти, собственно, будет рай.
Вы знаете, это рассказал анекдот Александр Цикало. Умер римский папа. Ну и его апостол Петр ведет в рай. Ну давай, говорит, показывай, что у тебя, где и как. Ну вот, здесь у нас это мусульмане. И мусульмане в раю? Да, мусульмане. И чего? Ну вот они тут это самое, там у них Аллах, так далее. Вот им хорошо. Ладно. А здесь кто? А здесь это самое, эти иудеи. Да, иудеи. И тоже в раю. Да, да, у них там это самое, как в Яхве. У них там тоже хорошо. И что, с мусульманами они? Не. То есть они мирно там, так далее. Ну и так он водил, там где-то буддисты, там где-то там это самое, католики, где-то там протестанты. Вот. И потом слышит такой гул такой. А кто это у тебя там? Он такой, это православные. А что ты шепотом ты говоришь? А они думают, что они одни здесь.
О, да.
Понимаете, я хочу сказать, вот понимаете, это огромнейший повод для того, чтобы усомниться в Боге, о том, чтобы отойти от Него, да, и вести жизнь так, как, ну, как ты хочешь, собственно, как тебе вот нравится, вот по всем твоим вот этим, ну, как сказать, ну, вот, потребностям, да, вот, которые у тебя есть, вот любые, вот важно их вот удовлетворять и получать удовольствие. То есть есть как бы эпикурейский такой культ, когда надо от жизни получать удовольствие. Бери от жизни все, как говорит реклама Пепси, понимаете? И все направлено на то, чтобы взять от этой жизни все, перешагивая через других людей, даже через трупы.
Ребят, ну я по этому поводу приведу маленький пример из жизни. Был период, когда я посещал, скажем так, одну, ну, в чем, православную, скажем так, общину. Но это были такие вечерние чаепития по субботам людей, которые считали себя воцерковленными. Вот. Так вот, я заметил такую ситуацию. К ним регулярно приходили новые люди, но дальше одного-двух раз обычно никто не задерживался. То есть все куда-то исчезали. Там это был фактически такой междусобойчик, которые вот они, так сказать, говорили о Боге, цитировали там вот священные писания, вот, но все между собой, то есть других это особо не интересовало. А насчет религии, мне вот, например, нравилась религия древних викингов. У них было все просто. Жизнь можно проводить в любых гуляниях, в блуде, в чем угодно. То есть делай, что хочешь, убивай кого хочешь, гуляй, пей. Вот. Главное – умереть с мечом в руке. Тогда автоматически попадаешь в рай.
Вальхаллу.
Поэтому викинги гудели по-черному, а в свободное от гудежа время лезли в любую заварушку, называется. Ибо, ну, помру, и черт бы с ним, так в раю же был.
Хорошо, но давайте приведем пример вот из жизни. Вот, где, вот...
А из жизни можно привести пример исламистских экстремистов, которые тоже надеются, что за их самоубийство, за то, что они взрывом бомбы на себя поубивают кучу людей, кончится тем, что они попадут в рай, несмотря на то, раньше грешили.
Дорогие соавторы и соведущие, давайте я предлагаю сейчас немножечко приостановить.
Небольшой перерыв.
Да, эту тему.
Заодно, чтобы заслушать хотя бы виртуально Николая Вороновского, его сейчас с нами нет, к сожалению.
Только сейчас.
Да, ну да, только сейчас, потом-то он будет, конечно,
еще. Вообще Николай Вороновский, он есть всегда, был и есть, и будет.
Вороновский был, есть и будет есть.
Передаем ему привет в койку.
Радио Зазеркалье.
Здравствуйте, с вами Николай Вороновский в эфире Радио Зазеркалье. Сегодня я хотел бы поговорить на тему, как понимали счастье в эпоху поздней античности. Античные языческие идеалы счастья мало похожи на наше расхожее представление о счастье, как мало похоже и на расхожее представление о счастье язычников. Тут многим сразу рисуется картина телесных наслаждений и наивно-радостного мировосприятия, и это вовсе не соответствует действительности. Для примера я воспользуюсь биографией философа Прокла, жившего на рубеже IV – начале V веков новой эры. Его биограф и ученик Марин так и озаглавил биографию учителя «Прокл или о счастье». И это счастье, его полнота, усматривается именно в философском образе жизни, единственно достойном человека по мысли автора. В этом жизнеописании философа Прокла, последнего великого схоларха Афинской Платоновой Академии, собственно, раскрывается смысл того, что есть философский образ жизни. Жизни как восхождение души от телесности вплоть до обретения в себе жизни божественной. Биограф называет Прокла счастливейшим из людей, блаженным, и высказывает риторические сомнения в своих способностях описать столь возвышенную душу, как Прокл. Душевные качества Прокла обрисованы вполне по-эллински, и только привкус строгого аскетизма вносит особую ноту. Прокл отличался с молоду добротой, красотой и щедростью, поисками истины, восприимчивостью необыкновенной памяти. Многие сочинения, например, Аристотеля, он помнил наизусть, хотя, как сетует автор его жизнеописания, их и читать-то трудно. Душевные качества отмечены соразмерностью, скромность, но не мелочность, незаносчивость, но и не робость, мужество, умеренность, справедливость. И здесь античность верна себе, приверженности к красоте и мере, некой зримой законченности. Но и нечто сугубо аристократически-аскетическое окрашивает его характер, являя философию, осуществленную самой жизнью, практически. Он презирал плотские наслаждения, ел очень мало и не ел мяса, хранил целомудрие и не был женат, совершал множество обрядов и молитв, в том числе некие ночные молитвенные бдения. Его характеризуют бесстрастие. Ни жизни, ни смерти он не придавал значения и не боялся ничего, что других пугает. Собеседник он привлекал учтивостью и веселостью без утраты достоинства, так что люди расходились от него ободренные. И, конечно же, он бесконечно предавался наукам, философии и теологии, сочинению гимнов и громадных трактатов. Действительно, его биограф тут мало преувеличивает, так как философские книги Прокла в совокупности тянут на десятки тысяч страниц. Это картина жизни истинного гностика, человека особых мистических качеств души, через высшее видение достигающего освобождения от тела и тяжести бытия, собеседника богов и созерцателя. Таков был итог античной мысли на закате античного мира. Закате трагическом и великолепном, как великолепен образ Прокла в сочинении Марина и, может быть, трагичен. Этот философ слепо реставрирует язычество в головокружительных умозрениях, будто высокомерно не замечая, что история сметает его со сцены и античность гибнет в сияющих сумерках. Но, может быть, человеческое счастье вообще не бывает без примеси трагизма? Нет, на всех перечисленных добродетелях Прокл не останавливается. Это мало великому философу. Он стремится не к человеческому, а к сверхчеловеческому счастью. Взыскует обожествление и переживает необыкновенную близость богов, которые всю жизнь сопровождали его знамениями и явлениями. Он становится посвященным и теургом, магом и прорицателем, окунаясь в малоазийские мистерии и считаясь священником и иереем всего мира, воздающего поклонение всем богам, даже иноземным. Приобщившись тайнам мистерий и безмолвных хороводов, он созерцал призраки Гекаты, духом видел божественный свет, был покровительствуем Афины и великой матерью богов, совершал магические операции и знал силу талисманов. И не только эллинской мудрости был он привержен, но и халдейским оракулам и экстатическим малоазийским культам. Действительно, редко подобные люди посещают Землю. «Вся жизнь его была красива», – замечает биограф. Ученый, поэт, аристократ, посвященный, жрец, он осознался в откровении звено в мистической цепи Гермеса, по которой тайное знание передается из рода в род. Осмеливаться ли уличить его в мании величия, не знаю. Но что-то уже не античное, холодное и блестящее, демонически горделивое и действительно божественное, скорее, чем человеческое, было в нем. Тут мне придется закончить, напомнив только, что время жизни Прокла совпадает со временем становления христианской монашеской мистико-аскетической литературы, где есть нечто сродное Проклу и одновременно глубоко отличное и не схожее. Но это уже иная тема и поиски счастья на иных путях. Спасибо за внимание. С вами был Николай Вороновский на радио «Зазеркалье».
Радио «Зазеркалье». Это нормально.
Ну, не так много времени у нас осталось. Хотел бы все-таки выяснить уже один вопрос, который уже поднимался, но однозначного ответа мне никто не дал. Я, конечно, не говорю, что мы такие великие философы, что сейчас вам откроем смысл жизни, но все равно это достаточно интересно. Вот. Все-таки, насколько счастье зависит от самого человека? И любой человек сможет стать счастливым, если он вот посмотрит, увидит, что есть и хуже, есть и лучше. Если ему покажут, что вот в таком направлении можно двигаться, еще куда-то, туда-сюда. Вообще способен ли человек на самом деле просто тупо изменить свою судьбу и принять иное мировоззрение и быть счастливым или, по крайней мере, находиться в такой гармонии с миром? Если не совсем уж там ржачий, радостным хотя бы.
Ну, по этому поводу я скажу так. Здесь старая народная мудрость. Каждый кузнец своего счастья, поэтому изобретать ничего не нужно. В общем-то, нужно наметить себе цель в жизни. Может быть, не одну. Может быть, целую цепочку целей, которая одна будет вытекать из другой. Вот. И планомерно к ним идти. Для этого нужно много работать. Тогда и будет счастье.
Я думаю, что все сильно зависит от тех там социальных каких-то обстоятельств, в которые погружен человек изначально. Ну, то есть нельзя винить там человека, который ненавидит свою работу, в том, что он продолжает ходить на свою работу. Бывают совершенно разные обстоятельства. Бывает, что все там дети растут примерно в одной и той же социальной среде, но кто-то из них там вырывается, куда-то уезжает, поступает, начинает здорово работать и так далее. А все остальные продолжают жить там же, пить и все такое. Но если присмотреться, как правило, за такими людьми, которым удается вырваться из этих обстоятельств, всегда стоят родители, какие-то помощники, какой-то круг общения, правильные книги. И, то есть, я думаю, что нельзя винить человека в его несчастьях уж всегда, но что-то каждый может сделать для того, чтобы стать немножко счастливее.
А мне кажется, если говорить вот именно с точки зрения какой-то, может быть, такой философии, может ли человек там быть счастливым? Ведь просто дело в том, что люди... Многие, я не говорю все, иногда толком даже не понимают, что является счастьем именно для него, потому что это же важно понимать свои истинные желания вообще, что для меня счастье. Иногда люди могут чем-то это подменять, какие-то ложные перед собой ставить цели, желать чего-то, что им не нужно, и от этого потом оказываются разочарованными. То есть цель достигнута, а понимаешь, что тебе это было не нужно.
Я вот хочу просто подчеркнуть, мне кажется, что всегда люди проходят очень сложный путь. Ну, и так можно сказать, что не обязательно он исчерпывается жизнью, но мы не будем как бы, да, на этом останавливаться. Но я считаю, что прежде чем прийти вот к такому счастью, которое уже сможет удержаться и дальше, как бы только дальше, к высотам человек будет подниматься, ему стоит много раз переплавиться как бы в плане там своего сознания.
Факт далеко, что человек будет подниматься к высотам. Очень многие люди, которые на самом деле достигают какого-то успеха, творческого, материального, еще какого-то, они понимают, что они просто достигли определенный уровень, что вот теперь у них такая работа.
Миша, чтобы на этом уровне оставаться. Миш, я просто хочу сказать, не только в рамках жизни одной. Потому что я не вижу какого-то вот завершающего конца бытия только в рамках одной жизни. Я как-то мыслю немножко вот смотря в вечность, иначе у меня не сходятся никакие концы с концами.
А вот если вот ты так говоришь, ну вообще хотелось бы всех спросить, вот что является счастьем для каждого из вас? Вот какое оно счастье, вот если бы вы были счастливыми, как бы все было?
Маш, ну это просто вот ощущение. Это можно спросить, а как вы чувствуете вот любовь, да, что это для вас?
Не, ну на такие вопросы вообще можно же отвечать. Нет, ну вот, допустим, если для кого-то вот счастье, ну я условно говорю, там, попить киселя вечером. Ну я упрощаю сейчас. А для кого-то там счастье сделать карьеру, для кого-то счастье там создать семью. Ну вот какие-то есть вот эти главные какие-то?
Я бы сказала наполниться, ну я бы сказала наполниться... какими-то смыслами, вот, понимаете...
Ну, а какими? Это вот есть что-то, вот, что бы ты хотела там познать?
Ну, Маш, это все что угодно, лишь бы это было ценно для тебя.
Именно для тебя.
Лишь бы это
вот
было...
Я об этом и говорю, вот, что ценно именно для нас, вот, ну, для вас.
Лишь вот. Для нас, да-да-да,
ну, вот, для каждого из вас, чтобы... Вот, вообще есть у кого-то здесь понимание, что для вас настолько ценно, чтобы называть это счастьем? Какая-то совокупность, может быть, ценностей.
Ну, Ася, я хочу ответить фразой по поводу того, что жизнь штука сложная. А говорят-то действительно, жизнь прожить не поле перейти. Вот. А Маше скажу так, у каждого свое счастье. Каждый ставит себе свою цель, и каждый идет к ней сам по себе.
Ну, что лично для тебя счастье?
Но при этом... Вот есть такая, например, философская категория, что цель жизни должна быть заведомо за пределами жизни. Потому
не,
что,
ну, в чем твоя цель?
Потому что если жизнь,
в чем твое счастье?
Потому что если жизненная цель, когда ты ее достигнешь, это та вершина горы, на которую ты долго карабкался и в итоге влез, в итоге дальше пустота. Все, ты достиг всего, чего хотел, а что дальше?
Ну, вот можешь поэтому спросить, вот философ... в чем для себя личное счастье? В чем
я хочу работать.
Психологом. Это будет счастье для
да,
тебя.
Да, да, да.
Аня, что для тебя счастье?
Я хочу еще раз на Машин вопрос ответить вначале. Наверное, это состояние, когда ты можешь раскрываться. То, что...
Это счастье.
Да. То, что мы называем творчеством, это какой-то такой обмен с миром, мирозданием, понимание, ощущение... своего какой-то вписанности и мест, своего места, ценности себя, ты ценен для других, но это даже то, что сложно поддается вот каким-то словам, опять же. Ну вот как-то...
Ну, вот, то есть ощущение вот этой цельности, как бы, ну я просто тебя понимаю, у меня тоже вот бывают состояния, похожие на деперсонализацию, мне иногда кажется, что вот это ощущение вот цельности, вот такой вот как бы гармонии с миром, это вот тоже и счастье, вот именно состояние.
А кстати, я хочу к этому добавить, вот то, что Леша сказал, что для меня счастье работать бухгалтером. Я скажу так.
Не бухгалтером, психологом.
Не бухгалтером, да, психологом, правильно, извините. Сейчас, почему я оговорился, я сейчас скажу. Когда этим летом я главному редактору газеты «Нити Риадны» Ольге Борисовой отправил статью, значит, по электронной почте для газеты, я ей написал следующую фразу, что все, Ольга, с бухгалтерией закончено, я выбрал, решил круто изменить свою жизнь, вот, и хочу работать психологом. Ольга ответила на это примерно следующее, что не стоит зарекаться, потому что ты долго работал в бухгалтерии, и неизвестно, куда кривая выведет. Сейчас я считаю, она абсолютно права, потому что действительно моя жизнь на протяжении последних нескольких лет порой так круто меняется. Я, например, несколько лет назад я вообще в принципе не думал, что я буду заниматься психологией, но так сложилось. Сейчас мне это интересно, и я хочу работать в этом направлении. А по поводу бухгалтерии, вот у нас недавно был приглашенный гость на прямом эфире, Андрей Бельжо. Он 15 лет отработал в этой больнице психиатром, а потом вроде бы круто изменил свою жизнь. Раньше он рисовал, но теперь, но потом он сделал труд художника своей профессии. Он работал телеведущим, он стал ресторатором. Поэтому, а раз он занимается рестораном, это его бизнес, значит, естественно, он имеет какое-то отношение к бухгалтерии. Поэтому куда выведет кривая, а кто его знает, где я буду завтра? Я хочу, чтобы моя жизнь просто была интересна и нравилась мне в каждый ее момент.
Надо жить сегодняшним днем.
Я бы еще это выразил, наверное, словом «откровение». Вот жизнь как откровение. Наверное, ближе всего тут действительно слово «любовь» и вообще к миру, да? К миру, вот ко всему, что мы в нем видим, чувствовать в нем вот это какое-то начало... такое, ну вот, может быть, доброе или понимающее, и, ну, и та же гармония, да, она может выражаться просто очень многолико.
Вы знаете, узник Освенцима, который вот выжил, да, его спросили, как вот, благодаря чему вы выжили вот в таком страшном концентрационном лагере, да, вот фашистском, как вы выжили, вот, вот в виде вот постоянной смерти, трупный запах, вот эти кости, трупы, вот это постоянное, да, голод, вот это все унижение, ну, то есть в скотском состоянии доводили людей, да. И он ответил то, что меня спасал юмор и помощь ближнему своему. Вот, благодаря вот юмору, вот, казалось бы, вот в таком концентрационном лагере и вот помощи ближнему своему на фоне своего собственного унижения и несчастья, это его спасло в этом концентрационном лагере.
Ребят, ну я по этому поводу хочу привести еще, кстати, может, в тему, не в тему, не знаю, пример из своей личной жизни. Когда я в свое время был в отделении в больнице имени Ганушкина, там был один пациент. Он в этом отделении провел, по-моему, около 40 лет, как говорили. Насколько я знаю, его история была следующая. Он был матросом на подводной лодке, и он оказался единственным, кто спасся, когда лодка утонула. Вроде бы надо радоваться жизни, что ты выжил. А у него в результате поехала крыша. Сначала была еще жива мама, когда он был молодой. Она его приводила в больницу. Потом он остался один, и в больнице фактически он прописался. Он там жил. Поэтому вот, вот парадокс.
Знаете,
жизни.
Такие примеры я тоже, здесь у нас есть в больнице, я знаю таких пациентов, которые тоже живут здесь, в нашей больнице, которые, ну, вот так сложилась жизнь. И есть такие пациенты, которые находятся в интернатах, и которых выход оттуда только в могилу, которые навсегда там. И есть такие вещи, да, когда вас ставят перед фактом, хотите вы этого, не хотите, вы будете находиться в той ситуации, в которой вы находитесь. И испытывать все то, что должно испытать вот в этой ситуации, понимаете? И даже если подумать посмертно какую-то концепцию, понимаете, хотите вы или не хотите. У Достоевского есть такой пример. Умер один философ, который отрицал вечную жизнь. И вот он... Да, после смерти вот видит вот ангелов, вот это все, там рай, ад, вот. И говорит, позвольте, это противоречит моим убеждениям. Он возмутился там, понимаете, на том свете, понимаете. Так что поэтому это очень спорный вопрос и в плане религии, и в плане философских каких-то убеждений. У каждого есть какое-то свое какое-то мировоззрение, какая-то своя надежда, понимаете. И сама временность нашего бытия дает остроту тому счастью, которое мы могли бы испытать или испытывали в жизни. И я хочу сказать, что в «Солярисе» Тарковского есть такая фраза, что человеку нужен человек. Только с другим человеком, да, со своей половинкой, когда ты испытываешь вот любовь, когда ты помогаешь ему в первую очередь, другим людям. Только на этом фоне человек может стать действительно по-настоящему счастливым. Когда человек испытывает вот на себе, да, что он любим, да, что он нужен, что он необходим, что от него зависят очень многие вещи. Это очень повышает и самооценку, и самого человека. Не в плане какой-то гордыни, а вот действительно, в плане человеческого.
А человек вообще существует, Леш, социально. Вот меня сейчас упорно учат тому, что именно психика человека, человек считается самым высокоразвитым живым существом на Земле, но он стал именно таким, согласно современным воззрениям, во многом только потому, что организовался совместный труд, и была совместная социальная жизнь. У животных этого нет, поэтому они не смогли достигнуть того уровня. Совместная жизнь в социуме, совместный труд, передача опыта от одного поколения к другому, воспитание подрастающего поколения, передача ему своего жизненного опыта именно и сделали человека человеком в итоге, в результате эволюции.
Вы знаете, а у меня почему-то как-то склонность почему-то сейчас к фатализму произошла. Как вам сказать, если взять какое-то высшее начало, да, высший абсолют, Бог, назовите как хотите, это, да, вот это высшее какое-то начало, существо, неважно. Наша жизнь, наш путь заранее уже известен этому высшему началу, да, во времена, наше начало, наш конец, наши вот эти все ситуации в жизни. И поэтому все, что в жизни происходит, это неизбежно. И как бы вы, что бы вы ни сказали, что бы вы ни сделали, это заранее предрешено.
И Леш, в этом, а я
в этом отношении
не
это очень утешает в том плане, что твоя судьба заранее известна, что ты пройдешь все, что должен пройти. И это, мне кажется, в какой-то степени утешает.
Леша,
а Николай II, говорят, был фаталистом, Николай II император последний.
Мало ли что Николай II. А чем он нам указ?
Нет, не указ. Для многих он может быть также являться примером, как, я не знаю, как Бритни Спирс, понимаете, или там...
Я не думаю, что это помогло ему как-то умереть с радостью.
Я, кстати, отчасти так. Ну, я, в принципе, даже так же где-то это вижу. Просто это очень важно, что мы это реально переживаем. Это одно дело, что это как бы очевидно, что будет там, да, а пережить вот это все реально, эти метаморфозы, именно когда ты их переживаешь, они... Ну, это просто некое такое чудо вот в жизни, что это все происходит.
Но каждый человек в течение жизни сталкивается с такой вещью, как выбор. Вот что он выбирает, то с ним и происходит.
Но это заранее известно уже свыше.
Неизвестно заранее. Человек наделен свободной волей, он выбирает именно то, что он хочет. Никакие высшие силы за него это не могут.
Нет, но высшие силы опять же знают, какой он сделает выбор. Иначе они бы не были высшими силами. А предсказания зачем тогда существуют, если там, понимаете, когда все уже известно заранее, что произойдет, кто что скажет,
Леш,
кто что сделает.
Леш, не путай эзотерику с религией.
Леш, а какое мне вообще дело до высших сил? Где они и что они?
Правильно, бери от жизни все.
Вот я живу на этой земле, и жизни последнее время...
Слишком мало взял от этой жизни, поэтому ты обижен на жизнь, несчастен. А надо было брать больше, когда ты работал бухгалтером.
Я не обижен, и как раз сейчас я счастлив, и поверь, я еще свое возьму.
Когда будешь бухгалтером у Бельжо.
Ну зачем?
Мы заранее его предупреждаем, то, что недостача будет большая.
Ну зачем?
Ты откроешь свою фирму, а Дима устроится к тебе бухгалтером, и тогда возьмет все, что нужно.
Знаете, тогда я устрою какую-нибудь секту такую, какую-нибудь экстремистскую.
Леш, меня это устроит, я только хочу тебя сразу предупредить.
Я министр пропаганды этой
секты.
Что
согласно российскому законодательству...
Российскому.
Директор фирмы отвечает за все, поэтому сидеть-то будет он.
Да...
Помоги им, Господи, закончить на позитивной ноте.
Не, ребят, все-таки надо считай, не заморачиваться, все-таки, что там кто-то тебе что-то написал, просто ценить жизнь, ценить ее выбор и, да, получать максимум, что получится, не пытаясь при этом заграбастать все и сразу. Подошло,
удачи
к сожалению, да,
мы возьмем постепенно.
Подошло, к сожалению, к концу наше время прямого эфира. С вами были Алексей Бабкин.
Всего доброго.
Ась Кривец.
До свидания.
Дмитрий Андреев.
К сожалению, это уже все.
Маша Бесфамильная.
Всем пока.
Дарья Благова.
До свидания.
И я, Михаил Ларсов. В завершении трек группы Нирвана на радио Зеркалье.
I think and dump. I'm not like them, back in Britain. The sun's gone, the heavy light, the day's done. Think I'm just happy. My heart is broke, I have some blue. Help me heal, mend it with you. We'll float around, hang out on clouds. Then we'll come down, have a hangover. Have a hangover.
Think I'm just happy.